Радио «Свобода». В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте и главное в этом часе. Дмитрий Медведев вновь пригласил к себе непарламентскую оппозицию. Парнас от встречи отказалась.
Нам четко сказано, что встреча будет носить символический характер. Быть частью этой картинки всенародной поддержки, так называемой либерализации Медведева, ну, нам бы не хотелось.
Россия и Белоруссия отметят День единения.
Россия вернулась к субсидированию белорусской экономики, что позволяет белорусскому руководству выжить и сохранить ту социальную модель, которая функционирует уже скоро 18 лет.
Общественные организации требуют обратить внимание на проблемы детей, страдающих аутизмом.
Существует одна большая проблема в нашей стране, это то, что детей с аутизмом практически приравнивают к людям с шизофренией. К сожалению, это совершенно неправильно, потому что два совершенно разных состояния.
В Петербурге вручат премию Сергея Курехина.
Премия растет и развивается, становится все более и более международной.
Об этом и не только в программе «Время свободы. План на неделю». Сегодня обзор событий со 2 по 8 апреля, но прежде подведем итоги этого дня. Британская газета Sunday Telegraph сообщила, что в Лондоне предотвращено покушение на бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Подозреваемый в попытке убийства Закаева задержан, его имя не сообщается. По данным британских спецслужб, следы этого заговора ведут в Грозный. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Издание называет публичное заявление, сделанное по этому поводу британской службой МИ-5, беспрецедентным. Имя потенциального киллера Телеграф, ссылаясь на разведчиков, не называет, но приводит подробности его биографии. Известно, что подозреваемый, бывший военный, является 45-летним отцом 6 детей, проживающим в Британии. В судебных бумагах он проходит как Е1. По данным газеты, Е1 впервые приехал в Великобританию в 2003 году со своей семьей и попытался получить политическое убежище. Хотя его жена и дети получили британские паспорта, ему самому в 2009 году в гражданстве было отказано. В 2010 году, когда мужчина был за границей, министр внутренних дел Британии приказал лишить его права въезда в страну. Однако россиянин вернулся в Лондон и был задержан в аэропорту. Согласно The Sunday Telegraph со ссылкой на МИ-5, смерти Ахмеда Закаева хочет его заклятый враг, глава Чечни Рамзан Кадыров. Сам бывший актер Грозненского театра, а затем командир личного резерва президента Ичкерии Аслана Масхадова Ахмед Закаев рассказал The Sunday Telegraph, что ему о готовящемся покушении не сообщали, но он знает о предыдущих попытках уничтожить его. «Сейчас в Великобритании больше российских шпионов, чем во времена Холодной войны», считает Ахмед Закаев. Член правления правозащитной организации «Мемориал», эксперт по Северному Кавказу Александр Черкасов связывает это предотвращение. Обращенное покушение на Закаева с другими аналогичными историями, следы которых также ведут в Грозный.
Разумеется, для того, чтобы говорить об этом деле, нужно знать детали. Детали мы не знаем. Мы знаем, что называется бэкграунд. 5 с лишком лет назад в Лондоне был убит, отравлен полонием Александр Литвиненко. И тогда тоже говорили про чеченский след. Тогда это можно было воспринимать только как неудачную шутку ФСБ. Теперь же у нас есть достаточно длинный след убийств оппонентов России, оппонентов нынешнего чеченского руководства в самых разных местах. И в Дубае, где был убит герой России Сулим Ямадаев, в чем обвиняли другого героя России Адама Далимханова. Недавно состоялось примирение по этому делу, однако же это не означает отмену судебного решения. Совсем недавно, осенью, была серия покушений и убийств на деятелей чеченской миграции в Стамбуле. И опять-таки турецкие исследователи видят след, идущий в Грозный. И, наконец, 13 января 2009 года в Вене был убит Умар Исраилов, бывший охранник Рамзана Кадырова, который подал в Страсбургский суд и в местные судебные органы заявление против нынешнего чеченского руководителя. И по этому делу, по делу Умара Исраилова, следы опять-таки вели в Чечню. Убийцей называли Лещу Богатырева, который скрылся потом в Чечне и командует одним из подразделений силовиков, подконтрольных чеченской власти. Так что есть повод насторожиться. Так будет будем ждать деталей.
Это был Александр Черкасов. Обозреватель радио «Свобода», эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий считает, что бывший эмиссар чеченских сепаратистов Ахмед Закаев по-прежнему является одним из главных раздражителей нынешнего чеченского руководителя Рамзана Кадырова. По его мнению, британские спецслужбы понимают, с кем имеют дело.
Совершенно очевидно, что речь идет о реальном покушении, а не о инсценировке. И, в общем, понятно, что имя Кадырова, которое прозвучало в связи с этой попыткой, оно тоже всплыло совершенно не случайно. Понятно, что Закаев остается для Кадырова человеком, с которым и политиком, с которым Кадыров будет продолжать вести борьбу. Мне кажется, что о Кадырове еще есть смысл говорить и потому, что в связи с этим покушением или его попыткой всплыло также имя Умара Исраилова. Английская разведка подозревает неназванного потенциального убийцу, связанным с покушением на Исраилова. Дело Умара Исраилова очень хорошо исследовано. Австрийская прокуратура провела очень подробное и глубокое расследование, и, в общем, там связь с Кадыровым установлена фактически на уровне факта. Поэтому я предполагаю, что в данном случае речь идет о той же абсолютной линии. Мы должны еще понимать, что Закаев остается сегодня фигурой, которая связывает сторонников Ичкерии, находящихся за рубежом. Буквально 2 недели назад он провел большой съезд в Копенгагене, на который съехали представители разных европейских общин, поддерживающих идею независимой Чечни. И, в общем, это то, что Кадырову страшно мешает. Активность его соотечественников за рубежом.
Это был Андрей Бабицкий. Пресс-секретарь главы Республики Чечни Альви Каримов категорически отвергает обвинения британских спецслужб о причастности России, в данном случае Грозного, к заговору с целью устранения Ахмеда Закаева.
На мой взгляд, это неуклюжая попытка разыграть спектакль одного спектакля, режиссером которого являются спецслужбы, если действительно сообщение телеграфа исходит от этих спецслужб. В этом спектакле, мне кажется, самую худшую роль отвели Ахмеду Закаеву, так как даже сами разговоры, которые спецслужбы распространяют якобы о том, что кто-то там пытается на него организовать покушение, они опасны для него. То, что касается, что какие-то следы могут вести в Россию, я никогда не выражаюсь нецензурно, но могу сказать, что это абсолютно чушь, неправда, ибо никто в России Закаевым не интересуется. Закаев не является политиком, ни тем более лидером каких-либо сепаратистов. Нет каких сепаратистов. Это фигура, которая используется Лондоном в качестве какого-то флага, в надежде на то, что это как-то может повлиять на ситуацию в Чеченской республике.
Это был Альви Каримов. Российские власти не раз добивались выдачи Ахмеда Закаева, обвиняя его в многочисленных преступлениях. Однако в 2003 году британский суд официально признал его беженцем и разрешил остаться в стране. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. В понедельник, 2 апреля, Дмитрий Медведев намерен вновь встретиться с представителями внепарламентской оппозиции. На встречу, которая пройдет в Кремле, приглашены лидеры незарегистрированных партий, всего порядка 30-40 человек. Состав участников по сравнению с первой подобной встречей, состоявшейся в феврале, был расширен, однако к Медведеву отказались прийти организаторы массовых уличных протестов на Болотной площади и проспекте Сахарова. Сопредседатели незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и Борис Немцов. С подробностями Мария Страйкова.
Формальным поводом для встречи Дмитрия Медведева с оппозицией станет подписание президентом поправок в закон о политических партиях, которые, в частности, снижают порог минимальной численности политической организации 40 тысяч до 500 человек. Состав участников встречи по сравнению с февральским совещанием в Горках, когда были приглашены около 10 представителей незарегистрированных партий, был расширен до 30-40 человек, сообщила в начале недели газета «Коммерсант». Ожидается, что на этот раз мероприятие пройдет в Кремле. В числе новичков лидер Демпартии России Андрей Богданов, представитель партии «Альянс зеленых. Народная воля» Олег Митваль, председатель штаба Пиратской партии России Павел Рассудов. В интервью «Радио Свобода» он объяснил, почему пойдет на встречу с Медведевым.
Целью политической реформы должно быть переход к прямой электронной демократии, когда каждый гражданин вправе сам за себя принять решение. А пока у нас есть какие-то депутаты, которых мы не выбирали, не представляем, мы даже с ними не знакомы, то они должны быть подотчетны нам, то есть раскрывать как минимум то, как они голосуют в своих парламентах по всем законопроектам, потому что сегодня этого не делается. Я хочу знать, чем они занимаются там в парламенте, пока уж светлая эра электронной демократии еще не наступила. Нельзя считать данную реформу успешной, да, то есть там с нашими целями она пока еще как бы никак не соответствует. Но истерику вот эту вот либеральную и жирных котов из Госдумы пора прекратить по поводу 500 членов партии и так далее. Все хотели, чтобы вот были какие-то идеальные условия именно для них. Чтобы вот было там, не знаю, не 7 партий, как сегодня, а, например, только 10. И новый закон, надеюсь, что хоть в какой-то степени сможет этому ответить.
То есть вы, в принципе, этот закон поддерживаете, вот, который будет как раз Медведев подписывать?
Это только начало. Пускай будет хоть что-то. Это лучше, чем вообще ничего. Это лучше, чем раньше.
Рассчитываете ли вы, что можно о чем-то договориться на этой встрече?
Вы знаете, основной метод нашей политической партии вот, – это интеллектуальная экспансия. Вот я буду рассказывать с пеной у рта и всем участникам этой встречи, и Медведеву, и, не знаю, хоть самому черту, о том, что государство должно быть открытым, раскрывать все данные в машиночитаемом формате, все это должно выкладываться на сайтах. Что вообще должна быть презумпция открытости. То есть вся информация, которую собирают государственные органы, кроме коммерческой тайны, гостайны и персональных данных, обязаны раскрываться.
Говорил председатель штаба пиратской партии Павел Расудов. Несмотря на заявленное расширение состава участников понедельничной встречи, к концу недели стало известно, что она пройдет без организаторов массовых уличных протестов на Болотной и Сахарова. Руководители незарегистрированной партии «Народной свободы» Парнас Борис Немцов, Владимир Рыжков и Михаил Касьянов заявили, что отказываются от символической встречи с президентом. Хотя Рыжков и Немцов приезжали на разговор с Медведевым в феврале. Как пояснил секретарь политсовета Парнаса Константин Мерзликин, руководство партии не поддерживает тот закон, который собирается подписать глава государства, а кроме того, не считает возможным участвовать в мероприятии, в котором даже не задан формат диалога.
Дело в том, что Дмитрий Медведев сказал, что встреча будет носить символический характер. То есть речь идет о том, что не будет никакого содержательного обсуждения хода политической реформы, а речь идет о том, что встреча должна символизировать некий большой прогресс, который достигнут Медведевым, Единой России и Государственной Думой в этой области. Мы считаем, что никакого прогресса нет, поскольку тот закон, который планирует Медведев подписать, он сохраняет полностью за исполнительной властью все рычаги, которые позволяют ей произвольно ограничивать права граждан на объединение в политические партии. А все те претензии, которые предъявлялись партии, возможность их предъявления по новой, они полностью сохранились. На встрече не предложено никакого формата. Нам четко сказано, что встреча будет носить символический характер. И значит, президент подпишет закон, и картинка будет подчеркивать и оттенять вот этот грандиозный якобы прогресс в деле оттепели или там, так сказать, свобод. Но этого ничего нет, поэтому, собственно говоря, быть частью этой картинки всенародной поддержки, так называемой либерализации медведевской, ну, нам бы не хотелось.
Это был представитель Парнаса Константин Мерзликин. Что касается лидера Левого фронта Сергея Удальцова, он еще не решил вопрос о своем участии. Между тем, в администрации президента отказ лидеров Парнаса восприняли спокойно. Что с ними сейчас обсуждать? Пусть сначала зарегистрируются, проявят себя. Пока это в большинстве своем маргинальные люди, никого не представляющие, сказал источник в Кремле электронной газете «РУ». Сам Дмитрий Медведев заявил журналистам, что хотя встреча будет носить символический характер, это не значит, что она будет последней. По-видимому, Медведев, надеясь на продолжение политической карьеры, хочет уйти с каким-то политическим багажом, говорит политолог Дмитрий Орешкин. И оппозиционным политикам стоит этим воспользоваться.
Смысл поговорить всегда есть. Даже если нет никакой надежды на конструктивные итоги, все равно полезно лишний раз прощупать позиции. Что касается господина Медведева, то понятно, что он уходит. Понятно, что у него есть, может быть, совершенно необоснованные, но надежды на дальнейшее существование в политике. И, по-видимому, он хочет уйти в премьеры с каким-то политическим багажом в том плане, чтобы можно было на что-то рассчитывать. Возможно, это надежды наивные, но он хочет сделать несколько прощальных шагов. И почему бы этими шагами не воспользоваться? Возможно, удастся что-то поменять в избирательной системе. Ну, например, облегчили регистрацию партий. При полном понимании того, что не разрешили, скажем, блокирование предвыборное, при полном понимании того, что власть это делает с тем, чтобы минимально поступиться своим монопольным положением на рынке, все это вполне естественно. Но все равно лучше получить немного, чем гордо не получить ничего. И мне кажется, как раз вот именно в этом и заключается принципиальная разница между непреклонными борцами, которые прокламируют все или ничего, а лучше всего ничего, и совершенно другая толерантно, скучно, занудная, соглашательская позиция современных политиков, которые понимают, что политика есть дело прагматичное, и если можно что-то выдавить из власти, то надо выдавить. Именно так реальная европейская демократия, к которой так стремятся многие из упертых либерал-демократов, она именно так и выращивалась.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
6 апреля исполняется 20 лет с начала войны в Боснии и Герцеговине. В течение 3,5 лет жесточайших вооруженных столкновений между боснийскими мусульманами-башняками, сербами и хорватами погибли около 100 тысяч человек, а почти половина населения покинула свои дома. Это был один из самых кровопролитных межэтнических конфликтов, сопровождавших распад Югославии. Осенью 1995 года, благодаря Дейтонским мирным соглашениям, война была завершена, и страна стала жить по новым правилам. Как сегодня развивается Босния и Герцеговина? Об этом корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
20 лет прошло с начала войны Боснии и Герцеговине, а 16 с тех пор, как наступил мир. Три народа Боснии – сербы, хорваты и боснийские мусульмане-башняки – теперь больше не живут вместе, когда войны, а лишь рядом. Хорваты тянут в сторону Загреба, сербы – в сторону Белграда, а только башняки желали бы восстановить единое государство. На самом деле, половина населения страны Боснию и Герцеговину своим государством не считает. О ситуации Боснии мы беседуем с профессором Сараевского университета, бывшим дипломатом Ламией Танович. Почему страна живет так, что порой кажется, будто она накануне войны?
Ситуация в стране на самом деле очень плохая. И не в смысле напряжения или возможного конфликта, а в смысле того, как люди живут. Естественно, можно было бы ожидать, что через 16 лет после окончания конфликта, при всей той помощи, которую мы получили от международного сообщества, жизнь должна быть лучше. Но почти ничто не улучшилось, за исключением того, что мы в Сараеве залечили все раны на домах и на улицах. Вы уже почти не увидите следов войны. Раны в душах людей, конечно, еще не зажили. Но мне кажется, что это ненормально, что жизнь не улучшилась. И что больше всего меня волнует, так это то, что энтузиазм, который возник после того, как был создан мир, и который присутствовал в первые, может быть, 5 лет, исчез.
Именно это я постоянно и слышу, причем не только Сараево, но и у сербов в Банялуке. После войны, в 1997 году, после первых послевоенных выборов, было столько надежд, а сейчас ничего нет. Почему?
Потому что ничего не развивается. Все либо застопорилось на месте, либо становится хуже. Например, мы надеялись, что с новыми выборами придут новые, лучшие политики. Мы даже надеялись, что к власти придут новые партии. Но даже когда это произошло, они начали вести себя так же, как те националистические партии, которые остались у власти. Кстати, одна из ошибок в том, что те политические силы, которые породили все проблемы и несчастья 90-х годов, остались нетронутыми. Международное сообщество вмешалось во многие области нашей жизни, но только не в эту. 6 раз мы имели возможность выбирать наших представителей, и каждый раз это был неправильный выбор. Вначале мы голосовали за все те же партии, из-за страха, что если изберут не националистов, то начнется война, некому будет отстаивать национальные интересы. Но мне кажется, международное сообщество должно было запретить эти партии. Особенно из-за того, что лидеры почти всех этих партий в Гааге. Так что мы имеем в результате политику, которая осуждена людьми, международным сообществом, и политические партии, которые продолжают оставаться у власти. Так как же ожидать в этом случае изменений к лучшему? По-моему, это страшная ошибка.
Дейтонские мирные соглашения обеспечили мир, однако они создали очень сложную структуру государства, и поэтому все чаще слышны призывы к международному сообществу допустить изменения Конституции.
So it's one country.
Согласно Дейтону, Босния – одна страна с одним местом в ООН, имеющая две части, одна из которых централизована, а вторая полностью децентрализована, состоящая из 10 независимых частей кантонов. А помимо всего этого, еще административный округ Брчко, который живет по абсолютно другим правилам. Это неуправляемая структура, и это неуправляемое государство. Части этой структуры имеют право блокировать все, так что невозможно достичь консенсуса, невозможно принять никакое решение. А помимо этого, это государство-чудовище, как его все называют. Я называю это экстравагантной государственной структурой. Очень дорогое. Вы можете представить себе 170 министерств, 170 офисов с водителями, секретаршами, советниками. Половина работающего населения страны работает в государственной администрации. Эта система настолько дорога, что ее невозможно финансово содержать без посторонней помощи.
Иными словами, Дейтонские соглашения больше не работают?
Наша страна отстала от времени, отстала от региона. Наша экономика, состояние прав человека, энергия, которая должна быть у людей для того, чтобы двигать страну вперед, все это страдает от нынешней ситуации. Половине страны вообще не нравится идея Боснии. Политики в Бани-Луке заявляют, что их не волнует, что происходит в государстве. Потому что у них есть республика сербская, а Сараево – это Тегеран. И люди все это видят. Они видят, что нет государства, нет системы, нет закона, нет судов, нет ничего.
Это был разговор с профессором университета в Сараеве Ламией Танович.
Интервью записала корреспондент Радио Свобода Айя Кугер. В эфире «Время свободы». План на неделю. Далее в нашей программе. Россия и Беларусь отметят День единения. Суд в Нью-Йорке вынесет приговор Виктору Буту. Общественные организации требуют обратить внимание на детей, страдающих аутизмом. В Петербурге вручат премию Сергея Курюхина. Об этом после краткого выпуска новостей.
Провинциальные университеты в России. От чего зависит качество преподавания? Можно ли совместить академическую свободу и административную вертикаль? Эти вопросы, а также клерикализацию, модернизацию и политизацию высших учебных заведений обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 1 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. Полиция задержала в воскресенье в центре Москвы более 50 человек за попытку проведения несанкционированной акции. На Красной площади в воскресенье должен был состояться флешмоб, который предполагал, что в течение дня по улице будут прогуливаться люди с белыми лентами, символом движения «За честные выборы». В Ярославле полиция проверяет сообщения о возможных нарушениях в ходе проходящего сегодня второго тура выборов мэра города. Участники прошедшей в воскресенье в Стамбуле второй международной конференции государств и организаций, называющих себя друзьями Сирии, признали оппозиционный Сирийский национальный совет как легитимное представительство сирийского народа. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи одержала победу на прошедших воскресенье в этой стране до выборов в парламент. Об этом сообщил представитель возглавляемой Аун Сан Су Чжи Национальной лиги за демократию. В Йемене группа боевиков, связанных с Аль-Каидой, на рассвете воскресенья совершила нападение на армейскую базу, застрелив 7 солдат. В Египте партия «Свобода и справедливости», являющаяся политическим крылом исламистской организации «Братья-мусульмане», предложила своего кандидата на пост президента Египта. Это нынешний член руководства партии Хайрат Аль-Шатир. На севере Афганистана в провинции Урузган при подрыве на мине погибли два члена местного совета. Инцидент произошел вечером в субботу в районе Гизаб. В Пермском крае найден 7-летний Илья Ярополов, похищенный из детского сада города Краснокамск. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. 2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России. Очередная годовщина подписания договора об образовании сообщества Белоруссии и России, который положил начало созданию союзного государства двух стран. Про то, на каком этапе находится сейчас идея белорусско-российской интеграции, из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Последние годы День единения народов Белоруссии и России в Минске отмечается довольно скромно. Торжественным собранием и поздравительной телеграммой Александра Лукашенко. Даже белорусская оппозиция, в отличие от 90-х, давно уже не проводит никаких протестных акций по случаю Дня единения. В Москве торжественное собрание пройдет в Государственном академическом малом театре. В Минске – в Большом зале Госфилармонии. Беларусь и Россия целеустремленно идут по пути взаимовыгодного сотрудничества. Немало задач еще предстоит решить, но выверенные и согласованные действия откроют новые горизонты для стабильного развития национальных экономик и повышения благосостояния граждан, заявил Александр Лукашенко в своем поздравлении. Ярким доказательством эффективности союзного государства и преимуществ белорусско-российской модели сотрудничества стал рекордный рост двусторонней торговли. Вместе мы успешно реализуем межгосударственные экономические программы и масштабные наукоемкие проекты в энергетической и космической сферах, считает белорусский президент. Соглашение об образовании сообщества Беларуси и России было подписано 2 апреля 1996 года. В тот же день Высшим советом сообщества было принято решение об учреждении Дня единения народов Беларуси и России. Через год сообщество превратилось в союз, а 8 декабря 1999 года был подписан договор о создании союзного государства. За эти годы отношения Беларуси и России прошли разные периоды. От интеграционных иллюзий до разочарования Москвы в истинных мотивах Александра Лукашенко. От слов Владимира Путина о необходимости отделять мух от котлет до газовых войн и сериала «Крестный батька» на НТВ. Политолог, автор книги «Александр Лукашенко. Политическая биография» Валерий Карбалевич считает, что проект «Союзное государство» на нынешнем этапе политически заморожен. Однако Россия снова начала материально дотировать Белоруссию.
Действительно, проект «Союзного государства Беларуси и России» заморожен, но сама белорусско-российская интеграция сейчас переживает, я бы сказал, новый этап развития, может, даже расцвета. Прежде всего, в рамках нового проекта Союза Беларуси, России и Казахстана. Его по-разному называют – Таможенный союз, Новое экономическое пространство, Евразийский союз. Дело в том, что сейчас для белорусского руководства отношения с Россией чрезвычайно важны, потому что официально Минск вступил в острый конфликт с Европейским Союзом, дипломатическую войну, и поэтому поддержка России очень важна. С другой стороны, для российского руководства почему-то очень важен этот проект новой интеграции постсоветского пространства в рамках этих трех государств. И поэтому мы можем сказать, что на рубеже 2011-2012 годов Россия вернулась к субсидированию белорусской экономики. Фактически на тот уровень, которым эти субсидии находились к концу 2006 года. То есть небольшим перерывом Россия снова вернулась к субсидиям. И, собственно говоря, это самое важное, что сегодня нужно белорусскому руководству и что позволяет белорусскому руководству выжить и сохранить ту социальную модель, которая в Беларуси функционирует уже скоро 18 лет.
Валерий Карбалевич вместе с тем считает, что последние события показывают, насколько неустойчивой является нынешняя относительная идиллия в белорусско-российских отношениях.
Я думаю, что вот эта авиационная война, совсем недавно была молочная война, это есть первые симптомы тех конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе интеграции экономической. Потому что, собственно говоря, экономическая интеграция предполагает свободное движение капиталов, товаров, рабочей силы. Как только сделана попытка практически ее реализации, сразу же возникли проблемы, возникли конфликты. Оказалось, что белорусскую молочную продукцию нельзя поставлять на российский рынок столько, сколько хочет Беларусь. Оказалось, что российская авиация не может летать в Беларусь столько, сколько она хочет. Вот и сразу же выявилось, что получается на практике, когда попытались реализовать свободное движение капитала, товара и рабочей силы.
Белорусские политологи считают, что официальный Минск в ближайшее время столкнется с такими плодами глубокой интеграции, которых он хотел бы, но вряд ли сможет избежать. Несколько раз уже в этом году выстреливали ситуации, когда Россия пыталась диктовать Беларуси свои условия. То посол Суриков предупреждает о недопустимости сборки автомобилей в Беларуси, то следуют еще какие-то заявления. Экономический диктат со стороны России очевиден, считает директор по исследованиям либерального клуба Евгений Прегерман. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Суд в Нью-Йорке, как ожидается, 5 апреля вынесет приговор по делу российского предпринимателя Виктора Бута, который в ноябре прошлого года был признан присяжными виновным в контрабанде оружия. Речь идет о продаже оружия колумбийской группировки ФАРК. Федеральная прокуратура США настаивает на пожизненном заключении, не исключенный вариант с 25-летним сроком наказания. Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии экстрадирован в Соединенные Штаты. В Российском министерстве иностранных дел заявляют, что на процессе не были предоставлены убедительные доказательства его вины и настаивают на возвращении Бута на родину. С американским экспертом об этом деле беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
В Америке и ряде других стран Виктора Бута называют оружейным бароном и торговцем смертью. Сам он отрицает свою вину и называет себя бизнесменом, ибо рассматривает торговлю оружием как обыкновенный, абсолютно легитимный бизнес. Так кто же он? На этот вопрос ответил автор книги «Торговец смертью», президент компании IBI Consultants и научный сотрудник Вашингтонского центра международной оценки и стратегии, специалист по вопросам национальной безопасности, организованной преступности и наркотрафика Дуглас Фара. Что ж, я думаю, господин Бут был бизнесменом, сформировавшимся еще в годы Холодной войны, сумевшим воспользоваться открывшимися возможностями делать большие деньги на продаже или на контрабанде оружия разным странам, а также боевым группам и организациям, включая террористические. Соединенные Штаты стали интересоваться им в конце 90-х годов, когда обратили внимание на его контакты с движением «Талибан» в Афганистане. Виктор Бут продавал «Талибану» оружие. Затем американцы увидели, что оружие от Виктора Бута используется в различных вооруженных конфликтах в Африке. Выяснилось активное сотрудничество Виктора Бута с режимом Каддафи, с повстанцами на Филиппинах и так далее по всей планете. Он снабжал оружием кровавые режимы и организации в нарушение международных санкций, принятых ООН. Виктор Бут называет это легитимным предпринимательством. В конце правления президента Клинтона различные службы Соединенных Штатов начали охоту за Виктором Бутом. В начале 2000 года, уже при президенте Буше-младшем, Совет по национальной безопасности и Министерство финансов вышли на след Виктора Бута. Но дело было осложнено тем, что военное руководство Соединенных Штатов наняло Бута для транспортировки на его самолетах военных грузов, предназначенных для американских войск в Ираке. Из-за этого между различными службами Соединенных Штатов были споры, надо ли арестовывать Бута. В конце концов, служба по борьбе с наркотрафиком настояла на его аресте, поскольку он помогал вооружаться террористическим группам. Почему, как вы думаете, российское правительство ходатайствует о передаче Виктора Бута властям Российской Федерации? И почему Соединенные Штаты не идут на это? Я полагаю, российское правительство хочет вернуть его в страну потому, что он был связан с разведслужбами Советского Союза, особенно с ГРУ, а затем он торговал оружием уже от имени России или благодаря связям в российских верхах. Вот почему, наверное, в Москве пытаются сделать все возможное, чтобы добиться его экстрадиции в Россию и спасти от тюремного срока в Америке. Хотя присяжные признали Бута виновным, оглашение приговора уже несколько раз откладывается. у судьи есть сомнения или есть иные причины? Мне кажется, что причина больше процедурная, что есть процессуальные правила, которым судья должен следовать. С одной стороны, адвокаты виновного просят об отсрочке по тому или иному поводу. С другой стороны, судья должен тщательно обосновать свое решение дать виновному минимальный или максимальный пожизненный срок заключения. Я ожидаю, что приговор будет достаточно суровым, несмотря на ходатайство защиты. Но вина доказана, дело закрыто, и защите осталось просить судью приговорить Виктора Бута хотя бы менее чем к 25 годам до пожизненного. Если приговор будет 25 лет, означает ли это, что придется отбыть полный срок? Неизвестно. Могу представить, что в деле Бута сплелись политические интересы многих стран, и путь к закулисным переговорам не закрыт, особенно если раскроются новые обстоятельства. Конечно, раз он окажется в тюрьме по приговору суда, добиться изменения приговора будет очень трудно. Однако на дипломатическом уровне возможны переговоры о каком-либо обмене. Это был американский эксперт Даглас Фара. Виктор Бут был признан виновным по 4 пунктам обвинения, включая сговор с целью убийства американских граждан. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, нарушение развития, которое проявляется в течение первых 3 лет жизни. Численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира. В России аутизм, который проявляется в нежелании ребенка идти на контакт с окружающим миром, нередко путают с шизофренией, что зачастую приводит к драматическим последствиям. Неверный диагноз, неправильное лечение – все это следствие общей отсталости российской системы здравоохранения. В понедельник вечером в центре Москвы в Новопушкинском сквере состоится акция, посвященная проблемам детей, страдающих аутизмом. Организатором мероприятия выступил Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». И мой собеседник сегодня – заместитель директора центра, психолог Игорь Шпицберг. Прочитаю небольшой фрагмент из заметки, которую пишут ваши коллеги, люди, которые занимаются теми же проблемами, но в Сургуте. Вот, например, в России для детей с аутизмом не сделано практически ничего. Крайне низкий уровень диагностики и спецпомощи лицам с аутизмом позволяет констатировать отсутствие какой-нибудь системы в работе специалистов с такими детьми. В России очень часто аутизм маскируется как с подачи специалистов, так и родителей под другие «благопристойные» в кавычках диагнозы, лишь бы ребенка приняли в детский сад или школу. Такая проблема существует?
Существует огромное количество различных нарушений развития, которые объединяются вот этим одним названием аутизм. Это не совсем корректно, не совсем правильно. И поэтому вот сейчас пересматривается, есть такой всемирный диагностический сборник американский, DSM, Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, и вот сейчас вот 5-я версия его готовится, где, собственно, аутизм уже более точно определяется и диагностируется по разным группам. В нашей стране проблема заключается в том, что просто нет устойчивой позиции, направленной на коррекцию таких людей, потому что все-таки аутизм – это в первую очередь нарушение развития. Это не психическое заболевание, а именно нарушение развития. И при правильной коррекции, правильной диагностике, люди, у которых есть вот эти аутистические черты, могут очень успешно развиваться, адаптироваться в обществе, и вплоть до того, что огромное количество людей, имевших вот эти особенности аутистического спектра в раннем детстве, во взрослом возрасте никто уже и не догадывается, что у них что-то такое было. Но это требует вот такого знания, понимания, что с этим можно делать. Во всем мире существует масса методов, эффективных методов, как можно помочь таким детям. Существует масса движений, которые поддерживают родителей. В нашей стране, к сожалению, массово это не распространено. Тем не менее, я могу сказать, что уже лет 30 в Москве, в том числе, ведется огромная работа на эту тему, и существует много опыта позитивного в рамках нашего центра, в рамках центра лечебной педагогики, в институте коррекционной педагогики. Ну, то есть очень много есть мест хороших, чудесных, замечательных, где аутистам помогают. К сожалению, это не массово, и поэтому важно, чтобы люди про это знали. Существует одна большая проблема в нашей стране, это то, что детей с аутизмом практически приравнивают к людям с шизофренией. И, к сожалению, это совершенно неправильно, потому что два совершенно разных состояния.
Мы сейчас говорим о детях. Аутизм – это диагноз. Ставится только детям.
У нас в стране почему-то автоматически, ошибочно, в 14 лет аутизм приводили в диагноз шизофрении.
Ну вот эта проблема, о которой вы говорите, когда людей с аутизмом приравнивают к психически больным, шизофреникам, во что это выливается?
К сожалению, шизофрения – это очень тяжелое заболевание. Очень тяжелое, и, к сожалению, оно практически лечению не поддается, но может находиться в такой стадии ремиссии при правильном медикаментозном лечении. Да? И с аутистами все прямо наоборот. То есть применение тех же препаратов, нейролептиков, к аутичным людям приводит к прямо противоположному эффекту сплошь и рядом. И поэтому, конечно, если аутичного ребенка лечить так же, как человека с шизофренией, это приводит к катастрофическим последствиям. Более того, все-таки самое важное – это чтобы люди понимали, что это такое. Потому что вот эта аутичность, как некоторое сложное взаимодействие с внешним миром, она вообще присуща современной цивилизации. Сейчас общество очень сильно меняется, становится все более и более аутичным, в общем. И понимание вот этих вот причин такого явления, оно дает людям очень много знаний, просто даже о самих себе. Опять же, еще, извините, один момент очень важный. Вот в России активно развивается инклюзивное образование. Это очень важно. Это система, позволяющая детям с особенностями находиться среди обычных детей.
Но вы сейчас говорите в основном о Москве, где все-таки еще специалисты есть и могут отделять аутистов от людей с психическими тяжелыми заболеваниями. Как вы полагаете, а в целом картина по стране, она такая же?
На самом деле, картина, к сожалению, не оптимистичная, и даже в Москве, потому что детей таких очень и очень много, а мест, где им могли бы помочь, реально очень и очень мало. Но, тем не менее, они есть, люди многие годы работают, и сейчас просто, знаете, я думаю, какое-то такое время пришло, когда вот эти усилия должны быть консолидированы в тех местах, где они есть, например, в Москве, и максимально распространены по всей остальной России, тем более, что сейчас интернет, и через интернет мы видим, как много всего хорошего развивается за рубежом, и я очень надеюсь на то, что в нашей стране тоже будет распространяться. И в этой системе вот, правильное понимание потребностей детей с аутизмом – это тоже очень-очень важная вещь.
Но сейчас складывается впечатление, что этой проблемой больше занимаются вот такие организации, как ваши, реабилитационные центры, а где Министерство здравоохранения?
Я не склонен никого ругать, честно, по одной простой причине. Мне кажется, что если есть хоть какое-то движение к лучшему, да, то надо подхватывать его и активно помогать им. Конечно, в недрах государственных структур официальных знаний по поводу коррекции аутизма пока немного. Но этот огромный опыт накоплен в деятельности некоммерческих организаций, родительских ассоциаций, зарубежных каких-то учреждений, наших даже и официальных тоже учреждений. И просто вот собрать этот опыт, консолидировать его и правильно внедрить, вот это было бы хорошо. К сожалению, действительно, жизнь людей, имеющих особенности развития, в нашей стране пока еще далеко не идеально. Однако же есть некоторые тенденции к тому, чтобы эта ситуация улучшалась. В частности, множество комиссий создается, при Общественной палате есть комиссия, которые, в общем, призваны создавать какие-то вот диалоги между общественными организациями, родительскими ассоциациями и государственными структурами.
Родителям детей, которые столкнулись с такой проблемой, да, но обычно же как происходит, родители, они приходят к врачу, к участковому врачу или к специалисту поликлиники или в больнице, и ребенку ставят диагноз, официальный диагноз, скорее всего, который может быть поставлен, это шизофрения, но они не согласны с этим диагнозом. Как им действовать, куда им обращаться? Именно только в ваши вот такие реабилитационные центры?
Я думаю, что есть такая спасительная вещь – это интернет. И, конечно же, особенно если это родители из регионов, вот к нам в центр «Наш солнечный мир», например, постоянно звонят со всей страны. В последнее время мы приноровились как-то им подсказывать что-то по скайпу, из Южно-Сахалинска вот недавно звонили. И просто я им посоветовал бы не принимать быстрых решений, во-первых. Во-вторых, не начинать медикаментозного лечения, не узнав про все возможности, какие есть еще. Безусловно, надо смотреть, есть ли в их городе что-нибудь. Может быть, есть какие-то коррекционные центры, которые занимаются детьми с нарушениями развития, не обязательно аутистического спектра, но, может быть, там есть хорошие специалисты. И в первую очередь, чтобы они искали информацию в интернете, потому что все-таки все больше и больше адекватной информации распространяется. Очень хорошо, если они знают английский язык, потому что в Америке, например, уже давно родительскими ассоциациями инициировано создание таких порталов, где много информации про аутизм и информация самой последней. Я предложил бы им искать информацию там.
Игорь Шпицберг, заместитель директора Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
5 апреля в Петербурге в третий раз пройдет ежегодная церемония вручения премии Сергея Курехина в области современного искусства. Это премия для тех, кто развивает свои творческие идеи в русле, проложенном Курехиным в 90-е годы прошлого века. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Независимая премия Сергея Курехина в области современного искусства вручается в Петербурге в третий раз. Это премия мультижанровая, то есть она открыта для всех видов искусства. В ней могут участвовать не только музыканты, но и художники, скульпторы, и кураторы выставок, и мастера видеоарта, и поп-арта, и стрит-арта. В этом году члены жюри отмечают как нечто новое сильную программу в направлении паблик-арт. Кроме того, эта премия некоммерческая и, по утверждению ее организаторов, очень демократическая и петербургская по духу. В этот раз было решено разделить визуальную номинацию на видеоарт и станковое искусство. Появилась также новая номинация «Лучший текст о современной культуре». Хотя, видимо, и здесь в будущем ожидается детализация. Очень уж трудно сравнивать монографии по искусству и интернет-блоги. Номинации «Лучший кураторский проект. Искусство в общественном пространстве», отдельные премии «Этномеханика» и «Электромеханика» и «Гран-при поп-механика» остались в неизменном виде. Говорит директор Центра современного искусства Сергея Курехина Анастасия Курехина.
Премия растет и развивается, становится все более и более международной, потому что в этом году у нас в учительский совет и жюри вошли представители французских институций. Все как всегда, интересно, необыкновенно. Ну, в общем, я думаю, что мы будем все дальше продвигаться, вторгаясь в Европу и в Америку, приглашая их художников. У нас вообще очень демократичная премия. Мы предлагаем всем художникам, которые хотят подавать заявки. Кроме этого, подают заявки от институтов художественных, от галерей, в общем, от любых организаций. Жюри у нас еще прежнее, состоит из видных экспертов и деятелей современного искусства, среди которых Василий Церетели, Александр Боровский, Леся Туркина, Елена Коловская, и Марат Гельман, и Иосиф Бакштейн, и Ольга Шишко, человек 15, наверное.
То, что, по словам Анастасии Курехиной, премия становится международной, выражается не только в участии зарубежных художников и музыкантов, но и в том, что в этом году лауреаты премии получат не только денежное вознаграждение и специальные призы, но им будет обеспечена двухмесячная стажировка во французском институте, который специализируется на современном искусстве. Премия Сергея Курехина имеет свое лицо, считает член жюри, заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
Во-первых, конечно, вот это вот курехинское чисто издевательство над жанрами, то есть такой полифункциональный и полифоничный момент, как главный приз, где музыка, стейдж и прочее. То есть зрелищная музыка, я бы назвал, или там исполнительское театрализованное музыкальное зрелище, его жанр. А во-вторых, вот то, что мне особо интересно, это в области изобразительного искусства. Там есть и проект «Годы», и «Молодежь», но там есть вот уличное искусство, что очень важно. Нам ужасно, на мой взгляд, драматично не хватает уличного искусства, потому что оно никогда у нас не привечалось, потому что не было санкционированным. Воспринималось только как граффити, то есть что-то такое на стенах ненужное. А на самом деле нужна не бесконечная скульптура, где желваки, кулаки, парики, там Ленины, Тургеневы, все это одна скульптура одного типа. А скульптура как лендмарк, скульптура остроумная, это замещается публичным искусством, временными проектами. На последней курехинской выставке это просто отлично. Этот паблик-арт, мне кажется, надо двигаться в этом направлении.
А вот выступление «Пусси Райт» вы бы взяли в качестве арт-объекта на конкурс?
Я все за то, что в чужой монастырь не надо ходить со своим уставом. Если в протестантских церквях я не такое видел в Чикаго, танцы, никого в голову не приходило это называть. У нас другая традиция. традиции православной не приняты. Если бы другого содержания, то, наверное, не вызвало это ужаса такого. Я считаю, что мракобесием угрожать ему огромными сроками и глупостью, некорректностью саму акцию, я бы так сказал. Как бы напрашивается на то, чтобы современное искусство или актуальное искусство обязательно связано с нарушением каких-то сакральных границ. Это вовсе не так.
При этом Александр Боровский готов считать искусством некоторые акции арт-группы «Война». Возвращаясь к премии Сергея Курехина, надо сказать, что сама церемония ее вручения обещает быть очень зрелищной. Анастасия Курехина.
В этот раз у нас будет играть симфонический оркестр под управлением Журавлева и Вячеслава Гайворонского, который делал аранжировку Сергея музыки. Будут выступать солисты поп-механики. Будет очень большое панорамное видео с поп-механиками, с современным искусством. Все это режиссирует Виктор Крамер.
Отличие этого года состоит еще и в том, что многие участники не из столиц, а из Екатеринбурга, Перми и других городов России. Церемония будет проходить в Центре современного искусства Сергея Курехина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наша программа подходит к концу, но прежде чем проститься, напомню, что информационный эфир «Радио Свобода» продолжится утренним выпуском в понедельник в 8 утра. В эфире моя коллега Евгения Назарец. Сейчас она в студии рядом со мной. Евгения, чему будет посвящена ваша передача?
Одной из главных тем будет соблюдение прав человека. Мы будем спрашивать, какие права человека вы считаете первостепенными. Повод для такого вопроса задает одна из встреч с журналистами, которая состоится в понедельник. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин собирается выступить со своим видением приоритетов в сфере защиты прав человека на 2012 год в России. Вот поэтому мы спросим, какие права человека вы считаете первостепенными. Плюс к этому, 2 апреля в России начинается неделя против гомофобии. Это тоже история про права человека. Дело в том, что российские законодатели, мягко говоря, не первостепенным делом считают защиту прав сексуальных меньшинств. Поэтому, конечно, прозвучит интервью с представителями организации ЛГБТ-сообщества, которые, собственно, организуют неделю против гомофобии, о повестке этого мероприятия, или, точнее, о списке мероприятий, которые будут в рамках этой недели, но и о том, на какой результат рассчитывают ЛГБТ-сообщество, проводя в России вот такую правозащитную акцию.
Итак, какие права человека вы считаете первостепенными? Об этом утренний выпуск программы «Время свободы» в понедельник в 8 часов по московскому времени. Программа интерактивная. Вы можете звонить в прямой эфир и отвечать на этот вопрос. Напомню, наши телефоны – это +7 903 743 2801, а также пейджер в Москве 660-1046. Ну и, конечно же, вы можете оставлять свои сообщения, свои комментарии на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А наша программа, программа «Время свободы» и «План на неделю» подошла к концу. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго!
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».